Вот знаете, друзья, иногда появляется такое настроение, где хочется просто сесть, налить себе бокал вина и подумать о прекрасном. И сегодня один из таких моментов. Только в этот раз я буду это делать не один и оформлю все в виде подкаста. Приветствую всех, кто включил эту запись. С вами проект All About NBA, и сегодня у нас пройдет необычный подкаст. Как уже сказал, говорить мы будем о прекрасном, а значит, основной темой разговора будет San Antonio Spurs. Честно признаюсь, давно хотел собрать что-то подобное, но дело даже не во мне, а в тех гостях, которых удалось сегодня сюда затащить. Один из них — Эдди Мора. Эдди — один из самых яростных фанатов Эмпаньямы, что я встречал, хотя признаюсь, что в целом на команду он смотрит куда более рациональнее, чем я. А присутствие его здесь строго обязательно, потому как на его руке, если верить словам Антона Кузьмичева, метка сектантов. Но эту метку мы сегодня одобряем. Эдди, привет!
Друзья, всем привет. Егор меня так оригинально представил. Никто мне так в жизни никогда не представлял. Я очень рад оказаться в этой компании, вдохновлен и рад, что вы нас слушаете. Вот. Хотя постараемся все-таки мы вас порадовать содержательным сдежом на тему шпор.
Еще один наш гость публично особо не распространяется о своих клубных пристрастиях, но если вы зайдете на его канал на спорте и прочтете URL-адрес, вам откроется истина. Сегодня же, я надеюсь, он эту истину будет вещать, не переставая. Отец Лукуридов, пускай не только просперся, Василий Троилов, АК Рахун. Василий, добрый вечер.
Всем добрый вечер. Ну, вообще, кстати говоря, изначально блог мой назывался, как ни странно, «Шпаромания», когда я только его завел, и планировал я писать в нем только о Спёрс исключительно. Ну, к счастью, этого не понадобилось делать. Вот, я не буду особо мешать двум профессиональным комментариям, поэтому вот сегодня общаться будут в основном Егор и Эдди, а я буду время от времени вклиниваться с бессвязными воплями, типа там «Go Spurs Go», или «Если ты не болеешь за черно-серебристых, то болеешь за радужных». В общем, всем приветствую.
Ну, я в целом просто кратко расскажу для слушателей, что здесь нас ожидает. Три фаната Spurs собрались вместе, чтобы обсуждать Spurs. То есть вы должны понимать, что уровень предвзятости равен величию Данкана, помноженного на рост Вембаньямы, который как будто бы за лето только вырос. Но с другой стороны, лучше, чем здесь, мнение по команде вы не получите. А так, основная идея — просто поболтать о хорошей команде в хорошей компании. По формату все просто, я заранее прописал некий список тем, по которым обязательно пройдем, но нам ничего не мешает от них отклоняться или даже создавать новые. Мы и игроков обсудим, и результаты команды, и наши ожидания от франшизы в будущем. Тайм-коды найдете в описании, ну а мы, получается, начинаем. И сделать я хочу это с не совсем стандартной темы. Вот я представил вас, парни, как фанатов Spurs, но хотел бы хотя бы немного узнать о вас, о том, почему именно эта команда. На самом деле, мне такие истории всегда нравились, потому что есть в них что-то, ну не знаю, теплое, искреннее, иногда очень неожиданное. Вась, у тебя есть какая-то такая... Как ты познакомился со Spurs?
Это было очень давно, во времена библейские, можно сказать, ветхозаветные. Я же старенький очень. Это было году, наверное, в 95-м. Я пришел к другу, у которого был видеомагнитофон. Ну, я тогда не сказать, чтоб сильно прям как-то шарил за НБА. Ну, Джордана знал. Опять же, у меня был крутой пакет с Клайдом Дрекслером, в котором я носил учебники в школу. Вот. А он мне включил кассету, на котором было записано два матча. И в этих двух матчах был чувак с совершенно какими-то невероятными бицепсами, который играл под 50-м номером, и звали его Давид Робинзон. И я был настолько этим впечатлен, что прям со следующего дня начал сам качаться, чтобы тоже у меня были такие же бицепсы. Ну, хватило меня примерно на неделю, но любовь к Дэвиду Робинсону, который стал моим любимым игроком на тот момент и оставался таковым довольно долго, она вот прям осталась. А если говорить вот уже прям про такое конкретное осознанное боление за Сан-Антонио, ну, это, наверное, произошло конкретно вникать в жизнь команды. Это произошло, наверное, году в 99-м, в год их первого чемпионства, когда у меня появилась возможность смотреть НБА в достаточно большом объеме. То есть вот не как там эти лучшие игры НБА, 40-минутная вырезка по воскресеньям, а уже прям вот целыми матчами и по нескольку даже в день. Я тогда поймал какой-то крутой китайский канал у себя на телевизоре, на котором показывали только рестлинг и НБА. Вот, и вот прям поэтому так сложилось. Конечно, это было зрелище достаточно плачевное, смотреть вообще NBA в том сезоне. Это был локаутный сезон, но тем не менее, вот во всяком случае, любовь к Сан-Антонио с этого момента у меня закрепилась и осталась навсегда. Вот, пожалуй, и все.
Но главное, что счет был в циферках, а не в иероглифах. Это уже, наверное... А, ну тут давай тогда, Эдди, уже твоя история.
Да, понял. В чем-то схожие черты есть с историей Васи, потому что мне тоже кто-то подкинул эти самые диски, вот, записями игр. Это был мой тренер. Я занимался баскетбольной секцией при спортивном клубе у нас в городе. Мне тогда было лет 9, наверное. Вот, и он мне на правах, на его субъективный взгляд перспективного, почти по такого же перспективного, почти как Блейк Уэсли, но не совсем, отдал эти диски, где были несколько игр Сан-Антонио записаны, именно Сан-Антонио почему-то. Там мой тренер никогда не высказывал свои пристрастия по командам, ни разу он не одевал джерси клуба NBA, в отличие там от нас, пацанов, которые с рынка эти джерси скупали. Вот, и каждый там уже был малолетним болельщиком Кливленда, там Феникса, вот, я помню. Ну, Лейкерс, конечно, там, с Коби Брайантом. А у меня джерси было Винса Картера, сборной США.
В каких годах было примерно?
Это было, получается, 10-11 год. Mm-hmm. Получил я доступ к этим играм, посмотрел. Это были мои первые просмотренные баскетбольные матчи. Я до этого баскетбол не смотрел, только играл в него и учился. И потом, получается, там занимался баскетболом, игры не смотрел за командой, не следил, не болел. То есть я вообще, по сути, пропустил весь этот таймлайн успешных выступлений команды, этот династионный таймлайн. И присоединился уже в качестве активного фаната и активного болельщика там, NBA. Там как раз-таки в сезон, когда Кавай взбунтовался и в плей-офф уже за нас не играл. Ну и, собственно говоря, следующим летом был обменен. У меня путь болельщика Сан-Антонио начался с полных страданий. Вот, что тогда. И, собственно, продолжается тем же примерно.
А, ну то есть у тебя светлые времена, и их нету.
Да, 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 все так.
Слушай, ну вот этот контекст там как-то по-другому раскрывает даже твою рациональность на Спёрс вообще по-другому. Здесь тоже такая история. Ну, для меня она просто раскрыла именно тот контекст, что когда ты именно упорно стал за Сан-Антонио следить. И контекст такой тоже действительно веселый. У меня на самом деле тоже такая история, мне кажется, простая. Тоже начинается она с баскетбольной секции. В какой-то момент просто такая мысль пришла, что ну, как я играю в баскетбол, а баскетбольный джерси у меня нет. У меня было куча там футбольных, а баскетбольный ни одной. Но суть в том, что в моем городе был только один по итогу магазин. Мы приехали туда с отцом. И там был нормальный выбор, но на меня, там в основном был такой на взрослых, каких-то подростков, на меня, я тогда был, ну, в возрасте, наверное, 10 лет, было две. Я вот все время путаю, один либо Новицкий, либо Гарнет, и второй Данкан. И вот выбор мой тогда, какой лучший мощный форвард в истории, я тогда делал, только я тогда этого не знал. Я сделал правильный выбор, как я считаю, причем джерси, ну, я ее там когда-то скидывал фанатам Сан-Антонио, это вообще, короче, какая-то расцветка странная, неофициальная, откуда она взялась вообще в природе, никто не понимает. Но вот она у меня оказалась, и так я такой, так, Донк, ну кто такой? Начал смотреть, там по СимТВ уже эти нарезки крутили, но это, если что, год, наверное, ну, 6-8 получается.
Его даже Данкан называл, не Дункан,
как не, я. Не-не-не, вот как-то сразу, а там, возможно, продавщица сказала, кстати. Начал все это лезть, плюсом тогда у меня был компьютер, на котором были эти еще NBA Live, и, соответственно, туда залезаю, что, нормальный игрок, он рвет что-то всех. А я еще помню, у меня тогда в голове отложилось, я играл в NBA Live эти режимы плей-офф, и меня постоянно вот эти Spurs дергали за счет Данкана, он там все вообще мог, типа, и я такой, ну, классный игрок, значит. Надо выбирать. И как-то вот начал смотреть, начал увлекаться, и как сишный ком развернулось. Но мне получается... Ну, я, пускай, наверное, не в таком прям суперосознанном возрасте начал именно прям изучать, что такое Сан-Антонио, но именно то, что у меня есть любимая команда в NBA, я осознал уже тогда. В целом, вот оно такое для нас вступление. Как становятся фанатами Сан-Антонио Спёрс? Вроде никаких тайных ритуалов и нигде не замешано вино. Да, у нас такой плавный переход в прошлый сезон, то есть это все равно такое обсуждение команды, ну, не что такое Сан-Антонио Спёрс в значении вселенной, а в целом, как для него прошел прошлый сезон и какое-то обсуждение будущего. Сейчас в прошлое немного погружаемся, и если быть точнее, в персонале. В целом поговорить о каждом, там, от Вамбаньямы и Сохана до Уэсли и Сисоко, но будем это немного в другом формате. У нас есть 5 рубрик. Для зрителей это чуть-чуть поясняю. Рубрики заранее были известны гостям, где мы каждый будем выставлять по игроку и кратко объяснять, почему в этой рубрике выбрали мы его. Естественно, мы тут их будем обсуждать, эти кандидатуры, но они могут повторяться. То есть это не какое-то голосование, это вот просто каждый свою такую точку зрения выдаст. Первая рубрика у нас — это главное разочарование. То есть тут каждый может это для себя интерпретировать по-разному. Любые причины, любые доводы, как хотите. Эдди, your turn to pick.
Это самая сложная была для меня рубрика, честно, потому что выбирать из там 10 плюс людей было довольно-таки проблематично.
Но кого же? Кого же выбрал ты?
Нужно конкретно одного человека, да?
Да, но нет, если вдруг у тебя прям какой-то сложный выбор и какая-то дилемма, ну, выдавай нам эту дилемму.
Попытаюсь максимально рационально скажу Келдон Джонсон. О. Да, я считаю, то, что, ну, для меня лично Келдон Джонсон стал главным разочарованием, хотя, если честно, я не до конца уверен, что именно он стал главным разочарованием, потому что, опять-таки, вопрос очень сложный, тоже именно больше всех разочаровал, то есть там, минимальные отрывы, там, все, там много человек разочаровали очень сильно, но вот у кого наибольший отрыв этот мелкий, ну, пока кажется, что это Келдон Джонсон сейчас, потому что... Ну, ожидания все-таки от этого игрока последние несколько сезонов были гораздо-гораздо выше. И, как сказать, вот эта розовая пелена с глаз, она стягивалась с глаз где-то, наверное, года полтора назад. Были ожидания, что, возможно, Келдон Джонсон нас еще порадует своей огромной задницей в качестве какого-то потенциально звездного, такого околозвездного слэшера. Потому что все-таки человек там и... Под предводительством Грега Поповича уже столько лет играет. Возможно, у нас еще и какого-нибудь добротного плеймейкера вырастет. Это вообще там как бы, пакет навыков очень-очень привлекательный для современной NBA, когда человек может и под кольцо ходить, и получение бросать, и защищаться в теории. То есть Келдон Джонсон хотя бы часть из этого мог делать в сезоне, когда Дежонте Мюррей у нас раскрылся там как трипл-дабл машина. Но после отъезда Джонта Мюррея Келдон Джонсон превратился в олицетворение понятия мусоровоз. Вот, наверное, вот, честно скажу, у меня при упоминании слова мусоровоз Келдон Джонсон первым всплывает из всех игроков NBA. Потому что ну, настолько плохо играть в баскетбол, набирая 20 плюс очков. Может только он, Кайл Кузма, ну, Джордан Пул, в принципе, там 20 очков не может набирать, как мы увидели. Поэтому как-то так, вот, отвечу, то, что Келдон Джонсон, человек разочаровал максимально, ну, я думаю, что и Грег Попович тоже был им недоволен, потому что перевел он Келдона Джонсона на скамейку, я думаю, не из соображений того, что он там новый Ману Джинобили, который должен там со 2 юнита выселять, а из соображений того, что просто неиграбельна была как-то пятерка, и именно Джонсоном решили пожертвовать, так как он уже вроде как самый сформированный игрок, и потенциала для роста у него там меньше, чем условно там Джереми Сохана. Вот.
Нет, я на самом деле твой ответ понимаю. Единственное, что я думал, знаешь, это для такого более общего зрителя. Келдон мог стать разочарованием еще в прошлом году, но у меня тогда на прошлый год было оправдание. Человеку просто дали мяч с точки зрения, что больше некому было давать мяч, и он эту нагрузку большую взял. Он ее не вывез, но он не игрок для этой нагрузки. В этом сезоне было кому мяч бросать, мяч отдавать, но даже вот с этой ролью он не справился. То есть я вот твой полет мысли в какой-то степени поддерживаю, хотя у меня вариант будет другой, и в целом про Келдон у меня будет в другой рубрике немного, но тут я готов с тобой согласиться. У тебя что, Вась, по разочарованию?
У меня по разочарованиям слегка, вот на самом деле я думал, вот кого прям подобрать в персонале. У меня было, конечно, не 15 человек в этом списке, более короткий, но в итоге я решил... немножко все сделать совсем по-другому. Дело в том, что меня, если вдуматься, вообще никто не разочаровал. Вот, то есть вообще прям никто. Потому что трудно, понимаешь, говорить о каких-то разочарованиях, когда вот прям команда с первых же игр вот с такой вот наивной детской непосредственностью сливает сезон. Да, ну то есть... Понятно, что мы можем говорить там о каком-нибудь проценте из-за дуги у Блейка Уэсли, там о том, что Малакай Брэнам нестабильный шутер, о том, что у Сиги Сисоко там мозги скудные. Ну, то есть можно говорить о тех игроках, которых, скажем так, нормальные люди не знают и знать вообще в принципе не должны. Только мы можем их знать. Да? Ну, кто знает Сидиса, кто знает Блейка Уэсли, в конце концов. Вот, но если перед командой вот прям стоит задача сливать, то рассчитывать на чей-то прям системный или очень яркий индивидуальный прогресс, ну, я прям вот изначально закладывался на то, что это делать не нужно. И вообще главное разочарование, наверное, оно связано было даже вот, я понимаю, что чуть-чуть сейчас отступаю от формата, да, где нужно было назвать именно персоналию, но, наверное, главное разочарование было связано не с игровыми моментами, а вот прям с самим фактом, что мы вот так самозабвенно сливали сезон, чтобы в итоге прийти к четвертому пику на, как считается, одном из исторически слабых драфтов. Вот. А с другой стороны, если бы мы прошлый сезон не сливали, то вот просто по условиям, скажем так, суммарного таланта в команде, мы бы все равно ни при каких условиях бы до плей-ин не добрались, не говоря про плей-офф. Так что, в принципе, разницы вообще никакой. А если ты ничего изначально не ждешь, то ты изначально не можешь разочароваться. Вот, тем более, что, опять же, вот мы получили четвертый пик по летней лиге, мне очень понравился Касл, я думаю, что он уже в этом сезоне станет усилением, так что, опять же, с чего тут разочаровываться, даже некий позитивчик словил. Повторюсь, если ты ничего не ожидаешь, тебе не от чего разочаровываться. Вот, пожалуй, и все.
Нет, твой кейс более чем тоже понятен. Как раз вот такие, какие-то не такие нестандартные мысли я и хотел здесь слышать. Единственное, что я в моменте подумал, ты такой сказал сейчас, что у нас все равно был сезон слива, поэтому главное разочарование тот, кто подарил нам больше всего побед. Типа, он пошел вне плана. Но нет, такого разворота неожиданного и твиста не оказалось. Но кейс того, что все равно вы ребилдите, вы пересобираетесь, вы тестируете там Соха на разыгрывающем, кому вы будете разочарованы. Получается, проговорю, наверное, тот самый очевидный вариант, который скажет 90%, думаю, о Сан-Антонио, что главное разочарование — это Зак Коллинз. Для меня как это работает? На бумаге, в теории, это был идеальный бигмен под Вамбаньяму, который может растягивать, который может что-то и потолкаться в краске, и в целом вот с ним как-то скопировать. Этакий Тиаго Сплиттер для Тима Данкана. Я Сплиттера, на самом деле, не особо прям-таки люблю. Он настолько подходил Тиму, что это была реально вот такая связка. Возможно, Коллинз у меня в голове был таким Тиаго Сплиттером, но он вообще не зашел. То есть вот с этих первых игр, несмотря на то, что Вамбаньяму там тестировали, опять же, на четвертом номере, но это не сочетается. При этом, когда их разделили, когда Коллинз стал бигменом просто во втором юните, тоже оказалось, что игрок, ну, как будто не может в баскетбол, а за что там ему давали контракт, за что в него такую надежду давали, несмотря на то, что он травмат, и вот сейчас для нас это вот такой минусовый актив. Опять же, на дистанции какого-то уже, ну, на дистанции какой-то борьбы за весомые цели, вот этот минус, он для нас может стать проблемным. Сейчас он особо проблемным не является. У нас есть платежка, у нас есть время. Пожалуйста, лечись, восстанавливайся, набирай форму, делай, что хочешь. Но хотелось бы, чтобы у нас был сейчас бигмен. И в Заке Коллинсе я видел этого бигмена. Из-за этого он для меня разочарование. Для команды, скорее всего, пока еще нет. Но боюсь, что может им стать.
Да, по Заку Коллинсу просто скажу, что, очевидно, я его тоже рассматривал как одно из разочарований.
Ну, учитывая, как у тебя был список, да, я не удивлен, что Зак Коллинс есть там.
Куда попал, да. Было бы удивительно, если бы он туда не попал. Но мне, честно, кажется, что... Ну, я в своей голове его списал просто уже. То есть я на него не рассчитываю. То есть, на мой взгляд, этот сезон показал то, что Зак Коллинс просто не может транслировать тот скиллсет, который он показывал в колледже, на игру NBA. И что это просто красивый, смазливый Фрэнк Камински, который в теории может на минималку залететь в какой-то контендер, там что-то показать, как сам Камински, там, когда здоров был, он в Фениксе вроде неплохой сезон отбегал, но на быть постоянным игроком ротации в NBA он не может. И, конечно, контракт ужасно переплаченным оказался, но хотя бы добавляет оптимизм то, что он короткий.
А следующая рубрика, давайте тогда быстро переключимся. Главное удивление, то есть после такого главного какого-то минусового, какое-то главное положительное, хотя, опять же, интерпретация рубрики удивления, оно может быть у всех разное. Для меня это приятный сюрприз, но что Эдди, что Вася в этом плане были никак не ограничены, могут по нестандартному пути пойти. Давай, Вася, тогда в этот раз с тебя начнем. Кто вот, что тебя или кто тебя больше всего удивил?
Ну, приятных сюрпризов было, прямо скажем, очень мало в этом сезоне. Вот именно удивило, да, не в смысле приятный сюрприз, в смысле сюрприз вообще, причем такой, что как бы обухом по голове, это Джереми Сохан на позиции разыгрывающего. Я вообще сейчас должен сделать важное объявление,
так.
Потому что я периодически до сих пор встречаю мнение, и даже один раз, причем совсем недавно, я его встретил вот непосредственно на канале Егора Винодельня Поповича. Если кто не знает, этот канал посвящен непосредственно Сан-Антонио Спёрс. Это клубный канал. Да, то есть человек, который это писал в комментариях, он подписан на этот канал, значит, он интересуется командой. Да, ну это логично. Но тем не менее, я встречаю мнение, и в том числе этот человек его ретранслировал, что Сохан до сих пор является разыгрывающим Сан-Антонио. Ну, я понимаю, что вот для просто для обычного человека это простительно, потому что, ну, кто вообще смотрит Спёрс? Нет, ребят, имейте в виду, Джереми Сохан января месяца играет, ну, где-то, да, по-моему, с Нового года как раз, играет на своей старой привычной позиции, а разыгрывал у Спёрс как раз с этого момента Тред Джонс. Вот, кстати, я до сих пор для себя не определился, и мне будет вообще интересно послушать ваше мнение по этому поводу. То, что Попович вернулся к классической схеме с Тред Джонсом на первом номере, это значит, что он разочаровался в эксперименте? Или это значит, что он счел цели эксперимента выполненными?
У меня почему-то начало прошлого сезона вспоминается так, что когда объявили, что Сохан будет на поинт-гарде, как будто бы даже эта новость немного затенила дебют Вамбаняма. Понятное дело, там было к нему безумное внимание, но после того, как вот первая игра была сыграна французом, дальше все Сохан. То есть это тоже такой как будто бы был мув от Поповича, чтобы немного внимания перетянуть на какую-то другую вещь, в данном случае стал Джереми. Для меня, наверное, это все-таки, ну, отвечая на этот вопрос, эксперимент все-таки провальным оказался. Сохан, ну, не показал, как он умеет надолго из дистанции раскрывать. Он иногда делал действительно такие прекрасные решения, но у него прям вот хороших игр, мне кажется, было там 5 или даже меньше, именно где вот он не ошибался. Понятное дело, что его переводить на другую позицию, эти ошибки должны были быть, но просто это не отработало, как должно было отработать. И сейчас даже вот...
Концепция именно не сработала.
Да, да, ну, концепция, кстати, как будто бы вот сейчас приходит Кассел, который для меня это еще неизвестно как плеймейкер, но суть в том, что мы на ПГ снова ставим защитного человека с хорошими оборонительными навыками, высокий габарит и хороший вингспан, и он вот будет на позиции поинт-гарда делать вот эту универсальную рослую пятерку с постоянными разменами. Просто вот мы теперь будем искать этот адрес в Касле. Возможно, в какой-то момент сезона я вот в это поверю. Сам же Сохан к этой роли, к сожалению, не подошел, но при этом у него еще 4 позиции, на которых он может тестироваться. Периодически он там с Эмбидом толкается вместо Вамбаняма как центровой. Чем не эксперимент новый?
Солидарен я с ребятами относительно Сохана. Меня это, конечно же, тоже очень сильно удивило. Честно говоря, перед сезоном, когда еще не было известно это решение, я представлял в своей голове то, что Сохан будет таким вот первым номером во второй пятерке. То есть, ну, в смысле, он в каких-то второстепенных юнитах по ходу игр будет отыгрывать эту роль. То есть, он прям реально будет там разводить мяч, там, в таком формате попробует. Но то, как это было смело, это было очень смело. Меня, конечно, тоже удивило. Конечно же, когда вы, ну, как показала практика, когда вы ставите там номинальным первым номером человека с технико-тактическим оснащением, сопоставимым там с Дерриком Джонсом-младшим, то вряд ли что-то будет хорошее из этого. Но в то же время, если цель была слить сезон, ну, она была прекрасно выполнена уже там. В то же время сезон прекрасно раскрыл Виктор Вимбаньяму, несмотря на такой вот хардкорный эксперимент. Виктор Вимбаньяму все-таки смог показать исторический сезон новичка, и сейчас нас всех воодушевляет. Я все-таки скажу, что это было самым большим моим удивлением, потому что я все-таки думал, что первый сезон Виктор будет хуже Холмгрена. Я об этом помню, активно писал пропагандистской стороне, то, что был болельщиком Спёрс, то, что Холмгрен в сезоне новичка будет лучше. Вот, Виктор, ну, действительно, Холмгрен смотрелся сильнее на старте сезона, но по итогу, конечно, один из самых доминирующих вот этот воутингов был среди журналюк по поводу награды. По-моему, ни одного, по-моему, все голоса забрал Вимбаньяма же, да, новичка. Да, это для меня стало крайним. То есть я бы вот, честно, в это больше бы не поверил, чем в то, что Сохан будет действительно в старте выходить там номинальным первым номером.
Ну вот у меня это на втором месте удивлений как раз, да. Я вот прям подписываюсь под всеми словами, которые сейчас Эдди сказал. Именно вот того же я и ждал от дебюта Вэмбы.
Ну, получается, я тут еще просто добавлю. На самом деле, тут Вася своим разгоном про Сокона и переходом в Трэд Джонса попал в мое удивление. Это Трэд Джонс, и я его называю удивлением, так как для меня он все равно неожиданно, но уверенно вывез роль разыгрывающего под Вимбаньяма. То есть вот, возможно, это как раз вот на том эффекте, что после Сокона приходит Трэй и все сразу работает, но просто для меня Джон все еще был таким не до конца понятным игроком, насколько он способен быть там в ротации хорошей команды, насколько он способен действительно рулить нападением. Он выходит, и он рулит этим нападением, по сути, становится одним из немногих, кто Вимбаньяму может раскрывать и показывает, насколько необходимо вокруг него даже вот такие люди, несмотря на то, что у Джонса, к сожалению, до сих пор еще там просок только прорезается, он там выше тридцатки в этом сезоне вроде ушел. В целом, именно просто его навыки мне позволяют сейчас говорить, что я Трэд Джонса хочу видеть в этой команде, и, ну, я его вижу как идеального человека на скамейку, такого шестого-седьмого номера, при этом Трэд Джонс может быть игроком для меня в команде-контендере на этой роли шестого-седьмого номера. И там у нас с ним контракт был продлен недолго, я надеюсь, что его оставят, и тем самым тоже вот у нас такая приятная новость покажется. Ну, тут
по Трэд Джонсу я могу сказать разве что мне его с какой-то стороны немного жаль, хотя есть прекрасная песня Сергея Шнурова «Никого не жалко никого», вот, но Трэд Джонс все-таки немножко жаль, и даже вот, несмотря на то, что я являюсь фанатом команды, как будто есть ощущение того, что ему в другой команде будет лучше, чем у нас, потому что каким-то неуважением он просто сталкивается тотально среди и фанатской среды, как русскоязычной, так и англоязычной, так и нашего там тренерского штаба Грега Поповича персонально. Когда там Сохана пробует первый номер, а потом выходит Джонс и действительно все выруливает. Все выруливает, и честно, ну, для меня Трэй Джонс безоговорочно там по своим навыкам является игроком уровня стартовой пятерки, даже с отсутствием своего броска, потому что меня он, честно, еще порадовал и тем, что он является одним из немногих игроков команды, кто что-то понимает в защите на периметре, вот, который там, ну, активно не приводит, даже несмотря на свои габариты. Поэтому Трэд Джонс, я поддержу тебя, Егор. Ты, наверное, назвал такое самое недооцененное, возможно, там, положительное. Вот, хотя я думаю, что большинству просто по барабану на этого коротышку, вот, и все ждут, когда там уже нормальный разыгрывающий приедет, который может там с центра трешку закинуть. Вот.
Ну, Крисполь какой-нибудь, да?
Да-да.
Ну да, что-то такое хотелось бы когда-нибудь в Сан-Антонио увидеть. Но тут Эдди уж ненароком пробил следующую рубрику, давайте тогда к ней тихонько и перейдем. Самый недооцененный. То есть здесь, мне кажется, название говорит само за себя, и каких-то других интерпретаций придумать сложно, хотя возможно. А здесь я начну с себя, и мой выбор, мне кажется, тоже довольно нестандартным. Для меня самый недооцененный — это Блейк Уэсли. Почему? Потому что вот в те немногие моменты у нас, ну, если так контекст немного раскрываю, у нас Сан-Антонио после того, как Трэй Джонс устаканился на позиции основного разыгрывающего, там были некоторые периоды с травмой, у нас тоже как-то ротировался состав на ПГ, но там уже Сохана не выпускали, туда и Малакая Бреннема отправляли, и вот Уэсли тоже оказался таким участником кастинга. И он в этом кастинге мне очень понравился с той точки зрения, что он действительно показывал в большей части вот этих своих минут с нормальными партнерами по команде с основой, что он может разыгрывать. Да, там не как-то ярко, да, и без каких-то топовых хайлайтов, и без какого-то суперпонимания. Но ему только 20, и в какой-то степени я бы в нем вот этот потенциал БКПГ хотел бы рассмотреть еще и еще. У нас времени на это уже нету, и там, забегая вперед, ротация тоже явно под Уэсли заточена не будет. Но, как мне кажется, вот этот период, где Уэсли, ну, у него было 3 стартовые игры, я сейчас смотрю, но в целом те минуты, которые он выходил и действительно разыгрывал с игроками уровня стартовой пятерки, потому что Вэмбу уже тоже периодически отправляли со вторым юнитом играть ради эксперимента. Уэсли в этом плане мне понравился. Там, понятное дело, он для нас будет всегда как человек, который был получен в обмене Деррика Уайта, и как ты смеешь стоять там, где стоял он, но вот я готов смотреть в сторону Уэсли как игрока, который вот приятно из молодых удивил. На самом деле, вот если смотреть просто в какую-то глубокую ротацию Сан-Антонио, там очень мало людей, которым можно вот такую прям дикую симпатию проявить с точки зрения веры, что вот, мол, я готов поверить, что через года два он может стать хорошим игроком. Для меня вот Уэсли один из немногих, кто такую оценку от меня готов, может получить.
Я думал, я единственный вообще в мире, в поклонник Блейка Уэсли. Ну, да, он, конечно, мне он тоже очень понравился, потому что он очень резкий, он в защите так со старанием играет, по крайней мере. Не всегда удачно, но старается, по крайней мере, да. Но единственное, что, конечно, вот эти вот оптимистичные и даже, я бы сказал, несколько радужные прогнозы, что через пару лет он может стать игроком НБА, они разбиваются, а его 15% из-за дуги, что, конечно, какая-то катастрофа вообще полная, или сколько там, я не помню, но, по-моему, ниже
20
он бросал. Ужас и кошмар, да, но, тем не менее, пока, если он это дело разовьет, то каким-нибудь бэкап ПГ в команде, там, скажем, в Вашингтоне, он, почему бы и нет. То есть будущее в лиге у него, ну, не в лиге, скажем так, в Вашингтоне у него есть. Или в Детройте. Это ты говорил сейчас...
Это самый недооцененный, да-да-да. Это моя, да, которую разбомбили, похоже. Ну да ладно.
Ну, да, раз уж я начал. Нет, мне на самом деле, правда, тоже нравится Блейк, но вот для меня лично самый недооцененный это... Вот как для меня был самым удивительным Джереми Сохан, так он же и стал самым недооцененным. Что я постоянно вообще встречаю в комментариях мнения, особенно вот, ну, прям особенно от нейтральных болельщиков, да, то есть... Опять же, от людей, которых все этих Соханов, Уэсли, Брэнамов вообще знать не знают и знать не хотят. Вот они посмотрели там несколько игр, и им кажется, что поляк, он никакущий, он андерсайз, у него броска нет, у него принятие решений ужасные, надо трейдить, а вот представьте на его месте Кевина Дюрента в прайме. Ну, короче, я думаю, вы сами все это вот на протяжении сезона слышали и читали неоднократно. Может быть, даже сами говорили. Вот эта вся критика, она же из чего исходит? Тут на старте сезона люди на хайпе решили посмотреть несколько игр Сан-Антонио. Они посмотрели, там, ну, скажем, 5 или 7 или 8 игр с Соханом на позиции разыгрывающего. Увидели, что это не так уж хорошо и, может быть, даже как-то болезненно. Ну, а когда уже Сохан вернулся на родную позицию, ну, никто этого уже не увидел, потому что, ну, кто будет дальше смотреть? Вообще, на самом деле, я понимаю, что критика, она, конечно, во многом обоснована. Да, мне пана Саханьского самого хочется временами просто материть страшным образом, особенно за его релиз кошмарный. А я чекнул на Баскетрефе статистику, и вот у него с Нового года, причем уже вот когда его перевели на свою привычную позицию, как ни странно, да, когда он играл на ПГ, он бросал более-менее нормально. А когда перевели его на позицию там, тяжелого форварда, у него что-то щелкнуло, и у него стал процент из-за дуги 27. А при количестве попыток там что-то порядка 3,5 за матч. Это катастрофа. Но я все-таки надеюсь, что это временное явление. В крайнем случае Попович... Вот я, кстати, вообще не удивлюсь, если Попович заставит его бросать одной рукой из-за дуги. Ведь это же помогло, да, при пробитии штрафных. Вот, может, поможет при бросках трехочковых. Но сильные стороны Сохана, они пока что, ну, в такой команде, в команде такого уровня, как Сан-Антонио нынешние, они перевешивают вот эту бросковую немощь, потому что он физически сильный. В защите это все-таки клей-момент. У него очень хорошая синергия с Витей складывается, они там, по-моему, уже закрешились за пределами паркета. Причем вот я помню, что в начале сезона очень много писали о том, что... о том, что Сохан, он, у него какие-то там разлады с Вамбаньям, и он ему мяч не дает. Ребят, он мяч ему не давал, потому что он нифига не разыгрывающий, он не умел. Он не знал, куда ему мяч сунуть. Да, даже когда там Витя открывался, все, Джереми тоннельное мышление включалось. Вот, а сейчас этого уже от него никто не требует. И вообще, когда вот эта вот тройка Витя... Сохан и, ну, я надеюсь, что Касл, когда вот эта тройка выйдет на проектные обороты, оно в защите может спрятать вот просто любого Тред Джонса, который, ну, не совсем, конечно, дырка, ну, так скажем, ну, старается, ладно, человек, как может. Конечно, в атаке все будет очень грустно. Значит, просто вернемся к моему любимому образцу Спёрс где-то 2005 года, которых смотреть было невозможно, но которые зато всех душили очень круто. Ну вот, пожалуй, все.
Ну, по Сокону, кстати, я готов точно согласиться, потому что, мне кажется, большая часть людей в целом забывает одну такую важную деталь. Джеймис Охуэну, блин, 20 лет. Он во второй сезон каких только экспериментов от Поповича не получает. И от него просят какую-то уже действительно там полузвездную игру, хотя объективно, учитывая все равно, с каким именно игроком приходил, и ему там нужно работать над броском, ему нужно работать над пониманием игры, и вот в этих всех экспериментах еще дополнительно как-то участвовать, от Сухана как будто действительно ждут куда больше, чем он, ну, действительно должен выдавать. При этом выдает он более чем, ну, для такой команды, как Сан-Антонио сейчас, приличный уровень. Там его просто трудовую этику на самом деле хочется верить. Ну, она существует, и из-за нее хочется в Сохана верить. Наверное, так будет правильнее сказать.
Друзья, я согласен по Блейку Уэсли. По Блейку Уэсли что могу сказать? То, что для меня лично Блейк Уэсли производит впечатление человека, одного из немногих молодых в Сан-Антонио, кто понимает, что будущего у него в лиге нет, если он просто не грызется зубами там за каждый свой шанс. Это в нем подкупает. Как сказал Вася, действительно, очень круто он в защите отпахивает. Вот именно Паша. То есть, понятное дело, у него нет там ни мозгов, ни особых талантов. Но чувак просто выходит и пашет, потому что понимает, что каждая игра для него важна. И, не знаю, ностальгически приятное чувство у меня вызывает, потому что вот одной из моих претензий к этим Spurs нового поколения является просто абсолютно какой-то, как говорится, похуизм. Там монотонные сливы, а Блейк Уэсли как-то из этой картины выделяется самородком. Вот, ну, понятное дело, помимо там Виктора Вимбаньямы, который просто, ну, по Блейку я согласен. По поводу какого-то своего оригинального выбора, я уже сказал, по поводу Трей Джонса, я остаюсь в этом мнении, что он там является самым недооцененным игроком Spurs, потому что просто я считаю, что в консенсусе фанатской мини просто хочет этого игрока там куда-то списать там на скамейку и так далее, при том, что он является там просто вторым в ростере нашим игроком уровня старта сейчас. То есть, который там в прошлом сезоне показал игру, достойную места в стартовой пятерке клуба NBA. Там, человек у нас было два, я считаю, что одним из них был Джонс. Какой-то оригинальный выбор я бы отметил, получается, Джулиана Шампейни. Просто по той причине, что там это, по сути, наш там единственный какой-то адекватный 3-инди исполнитель, наверное, в ростере. Действительно, и 3, и D, то есть, как бы, который был подписан на очень приятный контракт, то есть тоже такая приятная ностальгия накрыла от того, что в Сан-Антонио все-таки умеют людям выдавать адекватные контракты. Вот. Ну, не то, что адекватные, а выгодные контракты для команды. Шампейни подписали на кучу лет и двойную минималку. От Шампейни я увидел то, что он может быть продуктивным 3-инди исполнителем на уровне NBA. Такие люди стоят там в разы дороже, чем он зарабатывает, и хотел бы я его видеть в активной ротации на стабильных минутах, честно говоря, такого игрока. Как-то так.
Ну, для меня Шампейни, честно, удивление такое. Ну, для меня удивительно его здесь услышать. Но, наверное, я один из тех, кто его недооценивает все-таки. Я понимаю, по какой причине он попал. Нам нужен бросающий игрок, бросающий на больших объемах. Шампейни может бросать на больших объемах, бросать нормально. Не просто швырнуть, а что-то именно еще и попасть. Не знаю, насколько я на него готов смотреть с точки зрения какой-то там того же вот, ну, мы это рассматривали по Уэсли и говорили, что вот он бы в НБА просто остался бы. Вот для меня такая же роль у Шампейни, даже несмотря на там на его сейчас статус. Мы его Сан-Антонио его сейчас сохранили после всех этих сделок своих, где кикнули чуть ли не всех, но Джулиана оставили. То есть в франшизе его видят вот среди вот всей этой там ротации человека, которого нужно сохранить.
Ну, Шампейни это, как знаешь, вот как хлеб с маргарином Рама. При нормальных обстоятельствах ты, конечно, его не то что жрать, ты даже смотреть в его сторону не будешь. Но если ты сильно голоден, то слопаешь за милую душу. Так что вот свою... Он был адекватен задачам, которые стояли перед Spurs в этом сезоне, скажем так.
Ну вот, пару необычных кандидатур все-таки в этой рубрике появилось. На самом деле, я ее специально просто вел, чтобы мы поговорили вот о тех людях, которые вот внизу находятся. Не вот что популярнее, не то, что там высокое, а вот что вот пониже. И пару персонажей оттуда достали. Но давайте все-таки к рубрике номер 4 перейдем. И называется она «Пора трейдить». Spurs в этом межсезонье уже много мувов сделали, но всегда можно сделать еще больше. А полностью продумывать трейд здесь не обязательно, хотя если вдруг у кого-то такое получилось сделать, welcome. Но нужно просто указать на то имидж, которое должно участвовать в сделке. Тут я хочу позволить начать Эдди, потому что он в своем канале подробно освещал межсезонье, и здесь нужно ему дать как раз-таки высказаться. Возможно, наш местный Воджнаровский что-то еще подкинет.
Мне сложно представить какой-то обмен, который бы имел смысл для Сан-Антонио. Опять же, о целях команды мы, я так подозреваю, поговорим позже. Вот, но думая о каком-то потенциальном обмене и обмене какого-то игрока ценного, то есть, понятное дело, можно сказать, там было бы неплохо там обменять Девонта Грэма. А, ну его уже обменяли в Шарлотт. Вот, кого-то можно неплохо было бы обменять, там, не знаю, Сиди Сисока было бы неплохо обменять на 5 пиков первого раунда. Да, то есть, как бы, имеет смысл такая сделка? Имеет, конечно же, но если говорить о чем-то, что имеет смысл в реальном мире, то, скорее всего, я бы прибегал к логике по Келдону Джонсону, нужен ли он кому-то за какие-то активы. Потому что для меня с Келдоном Джонсоном понятно, что это игрок уже сформированный, и его тенденции, ну, сформированные, мне не очень, честно говоря, импонируют. То есть, и, в принципе, статистически доказывается, что то, во что он играет, ну, пользы команды не приносит. Если есть команды, которые готовы поверить в его талант скорера, в его талант как человека, который может там в роли там, четвертой опции в старте исполнять ту роль, которую он там исполнял в сезоне 21-22, если я не ошибаюсь, это был прорывной сезон Келдона, ну не по очкам, а просто прорывной по этому, полезности. Вот, там ходили слухи, что в Кливленде были там как-то заинтересованы, сейчас там ходят слухи, что Кливленд там заинтересован в Кэмероне Джонсоне, возможно, они настолько там, не знаю, там, у них зрение минус 10, и они подумают, что Келдон Джонсон это не сильно хуже Кэмерона Джонсона, можно получить его не за 2 пика, а за 1, и они согласятся на эту сделку. Ну или вторая опция, просто ну, никакой трейд не имеет смысл, потому что как бы цель, в принципе, это не особо заставляют там какие-то активные действия на рынке производить, как-то так.
Ну, я сразу к тебе присоединяюсь, потому что мой вариант тоже Келдон Джонсон в том плане, что его просто пора трейдить. Тут вспоминается вот эта пора дедлайна. Я не знаю, насколько сейчас меня моя память подводит, но тогда фигурировали слухи о том же Далласе. Но сначала там был контекст, что они Гранта Уильямса хотели забросить с пиками и получить у нас Келдона. Ну, понятное дело, что это не прошло, и в целом у меня тоже этот вопрос... Я пытался сообразить, кому бы Келдон Джонсон так понадобился, но просто сейчас самые явные вот эти обсуждения об обменах, где там и Лаури Маркинена нам приписывали, ну, интерес действительно как будто бы там был, и в целом какие-то обмены на звезд, которые там в слухах фигурировали. Джонсон для нас просто такой актив, который и по зарплате проходит, если мы хотим суперзвезду, и при этом какую-никакую ценность имеет. То есть мы могли в прошлом сезоне, если как-то Девонта Грэма еще пихать с его вот этой зарплатой, то сейчас вот по сути, у нас Келдон Джонсон был единственный вариант, и до сих пор им остается, понятное дело. Я его не то чтобы не хочу в команде видеть, просто логичное было бы действие, если Сан-Антонио захотелось бы в какую-то рубку прямо сейчас, то именно Джонсон уходил бы с пиками за звезду. То есть это просто такой понятный кейс, который ты понимаешь, как будет функционировать. Но в разрезе того, что сейчас в Сан-Антонио создается, я не понимаю, на что Джонсон меняется на пике, и его как будто бы никто за пики брать и не хочет. По логике он должен оставаться, но если вдруг где-то какой-то ГМ вдруг резко сверкнет парой залезавшихся драфт-обменов и такой, давайте Келдона, да, пожалуйста, берите, нам не жалко. Я думаю, вот как-то так это должно сработать, но боюсь, что такие ясности вряд ли у кого в лиге сейчас в ближайшее время возникнут. Насколько, Вась, к нам хочешь присоединиться в этом трейд-обмене Келдона, или есть другой вариант?
Ну, в принципе, вообще всех, кого я мог бы предложить, вроде бы мы и так уже скинули, чтобы вместить Криса Пола и Барнса, которого мне все время его хочется называть Скотти Барнсом, это вот какие-то либо оговорки по Фрейду, да, либо какие-то ментальные проекции. Ну, так что, да, наверное, методом перебора, методом исключения остается разве что Келдон. Ну, к чему у меня вот лично, конечно, отношение сильно двоякое. То есть, с одной стороны, это наша все-таки родименькая кровиночка, это плоть от плоти, наш чувак, спёрсовский, классический, 29-й пик, душа команды, там, баянист, тамада, услуги, что угодно и так далее. Вот. С другой стороны, мне кажется, что вот опять этот пресловутый перевод на лавку, он как бы даже сказать, не то чтобы сильно замедлил его развитие, не знаю, если там куда развиваться, он очертил окончательно его потолок. Там потолок и так, не сказать, чтобы супер высокий. Я как-то сгоряча ляпнул в комментариях где-то пару лет назад, или, может, года три назад, что Келдон еще сыграет на матче звезд. Но сейчас, конечно, я бы хотел бы удалить из ткани реальности этот комментарий, потому что я не представляю себе, что должно быть, чтобы Келдон сыграл на матче звезд именно в НБА. Может, там в Лиге Пуэрто-Рико, пожалуйста, да, но в НБА нет. А вообще, к тому же игра шестым номером, это ведь должен быть какой-то совершенно особый сплав игровых и ментальных особенностей, да, это вот именно должна быть такая прям классическая суперзажигалка, которая может выйти на короткий период, или даже, может быть, не на короткий, может, со вторым юнитом, может, с первым, выдать какой-то ударный отрезок, и прям заряжен всегда на это, а Келдон, он, по-моему, какой-то немножко для этого... Вот он вроде себя бьет в грудь постоянно, да, там он кричит, так как Тарзан, когда данки забивает, и вроде кажется, что он прям горит игрой, а на самом деле, по-моему, человек достаточно в этом смысле аморфный. Может быть, его так все-таки, правда, подкосило вот это недоверие Поповича, который его перевел, видимо, возможно, разочаровавшись в нем, возможно, правда, действительно захотел без там всяких задних мыслей усилить второй юнит, но я не скажу, что это как-то особо сработало. Я даже не знаю, может, там есть смысл попробовать на какой-то период вернуть его в старт. А того же, там, скажем, Барнса выпускать с лавки, но это все как бы тоже сомнительно, писано вилами на воде, в общем, я не знаю. Еще, конечно, очень сильно напрашивается под трейд, конечно, Зак Коллинз, в котором у меня было прям очень много надежд, он там... Он действительно выдал хороший очень отрезок в 22-м году, когда вот Яшку нашего Пёртля обменяли, но прошлый сезон это прям вот стагнат. Вот если в Википедии нужна фотография к статье «Стагнация», можно поставить лицо Зака Коллинза. Может быть, ему некомфортно было играть вот именно дополняющим большим рядом с Вити. Я не знаю, может, тут травма сказалась, которая вот все-таки так... Ну, опять же, я бы его трейданул, но тут есть два момента. Во-первых, у нас и так спейсинг хреновый. И отдавать все-таки какого-никакого растягивающего бигмена, пусть даже с условной трехой. Мы тут хвалили Блейка Уэсли, но у Блейка Уэсли там 20%, да? А у Коллинза может быть в перспективе, ну, скажем, 35%. Я думаю, может, все-таки он так себе подправил прицел за межсезонье. Вот. А во-вторых, самое главное, это кому он вообще нахрен сдался-то? Собственно говоря, да, я могу представить команду, которая, и даже, может быть, сильную команду, которая взбредет что-то в голову, что им надо усилиться под плей-офф, и вот Келдон — это хорошая идея, но кому может понадобиться Зак Коллинз, это вот просто вот все никак вообще.
Здесь как будто даже и по Келдону, и по Заку вот это одна дилемма, вроде, ну, большой контракт, игрок, который наши надежды немного не оправдывает. А кому он нужен, если не нам? Так и останутся, похоже, с нами.
Ну, Детройту,
наверное. Слушай, ну, нет, Детройт просто берет людей, которые вообще не бросают. То есть им надо, чтобы процент был пониже.
Поэтому Блейк Уэсли.
Нет, до второго раунда. Как раз, да, я думаю, для Зака нет ничего невозможного.
Нет.
Он нас не разочарует.
В этом сезоне, может быть, и да. Но вот такие у нас... Ну, да, здесь напрашивалось, и плюсом сами Сан-Антонио просто как будто нам перечеркнули все возможные варианты, которые можно было бы подумать потрейдить. По итогу остается банально вот полтора землекопа, этих полутора землекопов мы вроде хотели бы обменять, да некуда. Последняя рубрика про игроков по прошлому сезону. Рубрика называется «Лучший француз команды ростом выше 7.0». Название, оно, я думаю, всем понятно. Я сначала хотел просто написать «Лучший француз», но потом вспомнил, что Сисоко еще с нами. Поэтому вот так вот лишил альтернативы.
Я как раз хотел спросить, да, у Сисоко какой рост?
Он ниже. Он ниже, да, поэтому вычеркивай все свои заготовки по Сиди, потому что у нас только подходит под эти варианты один кандидат, но вот я проверил сейчас у Сисоко, если что, 6.8 по баскетбол-референсу.
Настоящий демократический выбор.
Да, поэтому Я просто делаю так, чтобы не тратить наше личное время. И, ну, просто та рубрика, которую не могут фанаты Санатонии не обсудить. И лучше это вот в лоб закинуть, нежели как-то обходными путями где-то что-то придумать. Мы просто в лоб. Рубрика имени Виктора Вимбаньямы. Давайте обсуждать Виктора Вимбаньяму. Что, коллеги, когда Вемби берет MVP?
Через 3 года. Угу.
Я понимаю, да, такое затишье странно.
Эдди подсчитывает на этом самом, на калькуляторе, видимо.
Да, как раз скомпоновал я мысли в свою голову. Мне, честно говоря, вот этот вопрос и вообще кейс Виктора Вимбаньямы напоминает кейс Леброна Джеймса. Хотя, честно признаюсь, сезон новичка Леброна Джеймса был даже, наверное, менее каким-то... меньшим откровением, чем сезон новичка Виктора Вимбаньямы. Я считаю то, что Вимбаньяма будет как игрок по своему там уровню, импакту, там навыкам, как хотите называйте, претендент на MVP уже в следующем году. Но реальные шансы выиграть будут, наверное, только через год. Вот, собственно говоря, как было у Леброна, когда он выиграл, по-моему, в 6-м году, в сезоне 5-0-5-0-6. Вот, а в 04-05 он уже был легитимным претендентом. В принципе, я, ну, на мой там личный субъективный взгляд, он уже там входил в тройку сильнейших игроков, и в теории в Вимбаньяме может произойти примерно схожий кейс, схожая ситуация. Но... Вася сказал 3 года, я сказал 2 года. Реально 2 года.
Ну, на самом деле, я тут, наверное, все-таки ошибся, когда такой вопрос задал, потому что, ну, я глобально для этой темы просто хотел обсудить сезон Вемби, но раз уже на такой серии. Нет,
почему? Это вообще, на самом деле, вопрос-то фундаментальный, потому что ради этого вопроса, по сути, весь прошлый сезон проводился. Потому что с турнирной точки зрения, ну, там не сказать, что было много интриги, регулярка очень скучно прошла, там круг таких прям... 100% контендеров, конечно же, ошибочный, но тем не менее он очертился уже где-то к Новому году достаточно очевидно, но всех же волновал фундаментальный вопрос, все-таки баст Виктор или не баст? Потому что, вот, ну там, скажем, я смотрю игры, оцениваю игру Виктора своим незамутненным, как это у вас у молодежи принято говорить, ай-тестом, и вот как будто кажется, что вот он талант поколения, игрок вообще без слабых мест, игрок, который умеет все, игрок, который там там действительно, может быть, на следующий даже сезон будет рассматриваться как кандидат на MVP, вокруг чего будет очень много сломано копий, как вот вокруг в этом сезоне, когда его пытались на депое, да, там тащить. А, вот. А потом я иду в Телеграм Антона Кузьмичева и читаю там обжигающую правду. Та-дамс, как говорится. Ну и если стоит выбор между, собственно, объективной оценкой на основании просмотра игр и мнением Антона Кузьмичева, ну, естественно, каждый здравомыслящий человек выберет Антона. Потому что, ну, он все-таки шарит-то побольше нашего. Да, так что вот я так и не определился. Но, во всяком случае, сезон действительно был очень впечатляющий. Это, наверное, самое крутое, что я видел с момента... Вот я, кстати, не следил за дебютными... сезонами Леброна, как-то вот это мимо меня прошло, да, ну, по крайней мере, ретроспективно, если глядеть, то да, наверное, примерно так же впечатляюще, может быть, и сильнее, чем действительно его новичковый сезон. Кстати, вот главный вообще аргумент, которым нас жалят хейтеры, да, которые вот считают, что Вимбаньяма это распиаренное полено, это вот что у Спёрс в 22-м году было 22 победы без Вити, и вот как Витя пришел, остались те же самые 22 победы. Ну и, разумеется, там сразу тычут в нос вот этим фантастически релевантным примером Леброна Джеймса, который, насколько я не помню точно, на 15, по-моему, побед бустанул Кливленд, да, когда пришел. То есть у них там было что-то в районе 20 там с копейками, а стало там 37 или 38. Ну, то есть люди на полном серьезе сравнивают Запад 2024 года и Восток 2004, что, конечно, слегка абсурдно. Вот, во всяком случае, я немножко повторю то, что уже сказал в разделе про удивление. Такой безумно мощный сезон Вимбаньямы меня очень удивил. Я такого не ожидал, и это, конечно, приятно. Одно из немногих светлых пятен, которые болельщики Спёрс в этой их юдоли скорби могут порадоваться.
Но я, наверное, даже глобально вот к этому последнему предложению добавлю. Очень сложно представить, чтобы мы сейчас, ну, просто расценили в команде и о чем бы думали, не будь у нас вот этого Виктора. И с другой стороны, мне было бы страшно представить, что было бы с Виктором, попадем в тот же Детройт. Ну, прям...
А признайте, сколько раз на протяжении сезона вы просыпались в холодном поту от мысли, а что если бы нам достался Скотт Хендерс?
Было бы, да, было бы не очень приятно, скажем так.
Вот о чем бы мы сейчас разговаривали всерьез вот в этом подкасте?
Мы бы, наверное, рассказывали сейчас о Закаре Ризоше, потому что его пикнули первым.
Мы обсуждали веревки, ну, производителей веревок и мыла, я думаю.
Где бы дешевле взять, да. Так и есть.
А могу бы еще мысль?
Да, конечно, конечно. Мы тут как будто сидим, типа, я как будто всех ограничиваю. Вы что?
Так вот, по поводу Вимбаньямы еще хотел сказать то, что я вот этот холодный пот, не знаю, там, о котором Вася говорит, я его пережил до лотереи драфта, то есть я просто, я не знаю, как-то вот чуй какой-то осознавал, ну, не то чтобы чуйкой, то есть пытался в аналитику, вот так скажем, анализировать проспектов, и у меня как-то было четкое осознание того, что вероятность того, что Скотт Хендерсон баст, а Виктор Вимбаньяма это вот тот самый новый знаменосец Национальной баскетбольной ассоциации, оно у меня было активно вот укреплено в голове, я понимал то, что это вот судная ночь, вот это вот, то есть я ни разу так вот не стрессовал, то есть как болельщик Сан-Антонио, опять же, я уже привык там к 12-м пикам, к 9-м, вот новой из тех, которые новой формации болельщики. Вот, и тут прям стрессовал, потому что понял, что если сейчас не повезет, ну все, хана. Вот.
Ну, повезло. Речь идет не совсем о везении, а об нагреве шаров, но это мы вырежем окончательно.
Да, я думаю, все прекрасно все это понимают. Я добавлю, наверное, про Вемби, конкретно его вот этот сезон, что меня, наверное, не скажу, что прям впечатлило, но такая приятная новость, которая, ну, меня, наверное, будет греть в предстоящие сезоны тоже, то, что, несмотря на то, что происходило вокруг эти эксперименты, вот просто вот это давление, с которым, кстати, мне кажется, Виктору, ну, научиться с ним работать в целом, потому что под давлением как будто бы он не в самых оптимальных кондициях находится. Мне просто нравится, что от месяца к месяцу он реально прогрессировал, несмотря на все эти обстоятельства извне и изнутри. То есть он рос как игрок, а как Эдди по ходу сегодня подкаста отмечал, поначалу Холмгрен был очевидным вот этим кандидатом на новичок года. Но вот третий месяц для меня, я просто помню, это тоже отводил, что в третий месяц я прям четко мог сказать, Виктор, ну, он как минимум не хуже. А дальше уже вот такое законченное повествование, где он спокойно заходит на первую строчку и ее не отдает, потому что он прогрессировал. Не скажу, что там Холмгрен какой-то плохой, он там заслужил вот это... Ну, ему не повезло, скажем так, в контексте борьбы и в контексте конкурентов за это место. Но Виктор, он действительно каждый месяц давал все больше, больше и больше, и в него вера вот это все больше, больше и больше. Я надеюсь, что эта тенденция у него и в следующем сезоне увеличится, но здесь просто у нас уже контекст будет другой, но первый его год, он показал, что он готов, ну, он пришел не готовым до конца, но он может эту подготовку увеличивать, и он действительно впитывает отовсюду, что может. И развивается в разных направлениях. Его тренерский штаб тоже в этом плане как будто бы правильно направил. Мы не будем из него лепить то, что мы видим мы. Он сам будет проверять, что, на что он способен, на что не способен, а мы его будем просто направлять. И дальше как-то вот в этом вакууме с искусственно созданным действовать. Мне такая концепция нравится, я готов за ней еще вот как минимум год последить.
Да, интересные мысли от вас, ребят. Я еще хотел бы добавить то, что действительно вот прессинг, о котором Вася говорит, со стороны медиа, со стороны там, фанатов, о том, что вот, казалось бы, пришел там новый знаменосец, а количество побед осталось на том же уровне, это вот главное. Придирка, так скажем, к Виктору Вимбаньяме от всех табличных аналитиков, которые выставляют оценки игрокам по количеству побед команд. Что кажется им максимально логичным и рациональным, хотя это, так скажем, немного далеко от правды. Эти люди какую-то жесткую манипулятивную там выбрали сторону, потому что они забывают о том, что западная конференция за сезон стала гораздо сильнее просто по причине того, что сломан был только Мемфис с командой, все остальные команды хронически больные, там всякие Клиперсы, там Вориорсы и Лейкерсы, они были здоровы практически весь сезон, и эти команды были там в праймовом состоянии. То есть конференция в этом году была исторически одна из самых сильных, наверное, вообще в истории. А во-вторых, ушел из команды прошлым летом самый сильный, наверное, наш игрок на тот момент, Якоб Пёртль. Ушел он за Кема Березу, вот, который, по-моему, даже ни одного матча за нас не провел и благополучно с заработанными денежками ушел в закат. Также я думаю, что Бёрч, ну, на мой личный взгляд, самый, наверное, он полезный сейчас игрок и в своей новой команде, в Торонто Рэпторс. То есть это огромная потеря, которая, ну, никак предварительно не компенсировалась просто из-за того, что должен был на место Пёртля прийти Вимбаньяма. Как бы хотели, чтобы пришел Вимбаньяма, ну, или там Зак Коллинс был в команде, то есть рассчитывали еще на Зака Коллинса. То есть это огромная потеря, и многие просто забывают об этом, потому что, ну, Яко Пёртль, ну, многим казуальным фанатам просто все равно этого человека, мне кажется. Вот, хотя игрок очень сильный, очень достойный. Вот, и третье, то, что на старте сезона разыгрывал Джереми Сохана, Виктор Вимбаньяма все-таки игрок зависимый, ну, как и любой бигмен, каким бы он ни был, там, разносторонним и так далее, даже там Янис Антетокумпо, хотя Янис Антетокумпо, наверное, не у многих ассоциируется с бигменом, все-таки такой у многих там форвард, вот, ну, так или иначе, все равно зависимый от буллхендлера. Вот, а когда мейн буллхендлер Джереми Сохан, как бы тяжело состоять в таких созависимых отношениях, я вам так скажу. И когда условия стали чуть-чуть, ну, не такими хардкорными, не такими ужасающими, Виктор Вимбаньяма показал какую-то просто историческую прогрессию, там, просто прогрессию от месяца к месяцу, да, там, можно сказать, что это такая фраза избитая, но это действительно что-то на легендарном. То есть волосы там, даже у меня там человек, который там пытается там рационально и спокойно ко всему относиться, даже там к ляпам Джереми Сохана, вот уже просто это на спокойном лице как-то хавать. Но у меня там мурашки просто вставали от того, что я мне показывал. Ты понимаешь, что ты становишься свидетелем чего-то вот исторически важного. И на этом фоне очень, конечно, любопытно вот... Любопытен тот факт, что есть интернет, и люди могут в свободном доступе там, на какую-то большую аудиторию писать вещи о том, что вот там Вимбаньяма никогда не примут. Это к тому, что вот я сразу представил ситуацию, где люди там в сезоне новичка Леброна говорят о том, что вот там, да он там 29% из дуги, 40% с игры, что это переоцененный школьник. Да там Карлос Бузер его тащит, вы чё, вы о чем говорите? Ну и начнем с того, что Кливленд Кавалерс-то в том сезоне, они хотели выйти в плей-офф искренне, в отличие от Грега Поповича, у них были вполне реальные шансы, учитывая расстановку сил в конференции и талант их ростера. Чего нельзя сказать о Спёрс даже в следующем сезоне, что у них есть достаточно таланта там и вообще желание, наверное, выходить в плей-офф. Но и на фоне этого Вимбаньяма смог справиться, его вообще это никак не интересовало. То есть это его никак не сама только делало его сильнее, что можно занести еще раз в его копилочку и поставить ему жирный плюс. Конечно, только восхищение, наверное, вызывает такой талантливый игрок и в целом ментально сильный человек. То есть как-то вот ты как фанат ощущаешь себя... каких-то вот таких очень крепких и жестких руках. То есть не в руках там Демара Дерозана, который разочаровала нас эра Демара Дерозана в Сан-Антонио, вот, а такого вот франчайза, который будет вести команду. По крайней мере, попробует нас привести еще раз к славным временам.